В качестве иллюстрации давайте предположим, что с пациентом, у которого имеется навязчивое стремление к абсолютной независимости, психоаналитик начинает обсуждать его трудности во взаимоотношениях с людьми. Пациент ощущает это как косвенные нападки на свою отчужденность, а следовательно, на свою независимость. В этом он прав, так как всякая работа над трудностями, которые он испытывает в общении с людьми, имеет смысл только если конечной целью является улучшение его человеческих взаимоотношений, помощь в достижении им большего дружелюбия и чувства солидарности с другими. Психоаналитик может даже сознательно и не иметь в виду этих целей, например, полагать, что он просто хочет понять робость пациента, его вызывающее поведение, его затруднения с женщинами. Но пациент ощущает подступающую опасность. И его сопротивление принимает форму открытого отказа обсуждать упомянутые трудности, форму откровенного заявления о том, что он ни в коем случае не хочет, чтобы ему досаждали другие люди. Или же он реагирует недоверием к психоаналитику, подозревая последнего в навязывании ему своих норм поведения. Например, он может считать, что психоаналитик хочет навязать ему неприятную для него общительность. Или же он становится равнодушным к психоаналитической работе, начинает опаздывать к назначенному времени, менять тему обсуждения, или же обрушивать на психоаналитика настолько запутанные сновидения, что их смысл не поддается расшифровке. Первый тип сопротивления, открытая борьба, достаточно ясен и знаком, так что он не нуждается в дальнейшем уточнении. Третий тип – защитные внутренние запреты или тактика уклонения будет обсуждаться нами в связи с его ролью в самоанализе. А вот второй тип — защитные эмоциональные реакции — особенно важен в профессиональном психоанализе, ибо эти реакции могут быть сосредоточены на психоаналитике. Существуют различные формы, в которых сопротивление может выражать себя в эмоциональных реакциях, направленных на психоаналитика. Только что мы упоминали, что пациент реагирует подозрением, если думает, что его вводят в заблуждение. В других случаях реакцией может быть сильный, хотя и смутный страх получить душевную травму в результате психоанализа. Или же реакцией может быть лишь смутное раздражение или презрение к психоаналитику на том основании, что он слишком глуп, чтобы понять его и оказать помощь. Или она может принимать форму смутной тревоги, которую пациент пытается ослабить, стремясь завоевать дружбу или любовь психоаналитика. Поразительная интенсивность, которую иногда приобретают эти реакции, частично обусловливается тем фактом, что пациент ощущает угрозу чему-то существенно важному для той структуры, которую он построил. Но, кроме того, она обусловлена стратегической ценностью самих этих реакций. Такие реакции служат для того, чтобы перенести акцент существенно важной работы по нахождению причин и следствий на гораздо более безопасное занятие — выяснение своего эмоционального отношения к психоаналитику. Вместо исследования собственной проблемы пациент направляет свои усилия на то, чтобы переубедить психоаналитика, склонить его на свою сторону, доказать, что он не прав, сорвать его усилия, наказать его за то, что он вторгся на территорию, на которой лежит табу. И вместе с этим смещением акцента пациент либо начинает обвинять психоаналитика во всех своих трудностях, убеждая себя, что он не может продвигаться вперед с человеком, который так плохо понимает его и вдобавок столь несправедлив к нему, либо перекладывает всю ответственность за данную работу на психоаналитика, сам становясь весьма инертным и невосприимчивым. Нет надобности добавлять, что эти эмоциональные баталии могут протекать скрытно и может потребоваться огромная психоаналитическая работа, чтобы довести их до сознания пациента. Когда они так вытеснены, то воспринимается только возникающая в результате блокировка.